Когда на телеканале «Союз» показали документальный фильм «Разбойник» о судьбе покаявшегося уголовника, постриженного незадолго до смерти в монахе, то, судя по откликам, многие наши телезрители были потрясены этой историей и тем, что покаяние способно творить чудеса. На самом деле их творит Господь ради спасения кающегося грешника. И в фильме мы видим, как человек, бывший некогда убийцей, в узах обретает веру, покаяние и упование на милосердный суд Божий. Господь даровал этому разбойнику крыло, огромную раковую опухоль на левом плече. И с помощью этого крыла он смог не просто оторваться от своих прегрешений и обрести внутреннюю свободу. Ему была дарована свобода и от уз. Из-за смертельной болезни бывшего киллера освободили, по сути, отпустили умирать. А он перед кончиной успел принять монашеский постриг. «Дивны дела Господни, неисповедимы пути Его». В фильме мы в этом убеждаемся воочию. На наших глазах происходит чудо. В тюрьме, в болезнях и страданиях человек умирает телом и оживает душой. Наяву сбываются слова: когда Бог не может сокрушить сердце, Он сокрушает кости. Такое сокрушение стало для героя фильма переломным. Он не просто уверовал, он учится жить по-христиански. А в его ситуации это очень непросто, потому что приходится повторять вслед за евангельским разбойником: «Достойное по делам моим приемлю». Надо благодарить Бога за все, за тюрьму, за болезнь и даже за страшную, порой невыносимую боль. И он это делает. Слава Богу, таких разбойников немало. Потому что именно в заключении, в самые трудные моменты жизни, людям бывает легче прозреть и начать видеть во всех своих скорбях и лишениях свою вину и благую волю Божью. Об этом и не только мы продолжим говорить на наших уроках, посвященных тюремному служению. Протоиерею Иоанну Каледе, который уже 20 лет несет это служение, не раз доводилось слышать от заключенных такие невероятные слова: «Слава Богу за то, что я оказался в тюрьме». И люди произносили их искренне, от всего сердца, будучи абсолютно уверенными в том, что не останови их Господь в какой-то момент жизни, не сокруши их планы, намерения, действия, в живых бы им уже не быть. Многие понимают, что тюрьма уберегла их от погибели, но кто-то осознает и большее. И тогда человек говорит: «Слава Богу, что я попал в тюрьму, потому что именно здесь я обрел веру». Хотя такое прозрение происходит не только с теми, кто оказался по ту сторону решетки. Оно случается порой и с теми, кто остался на воле и благодаря горю по-новому взглянул на жизнь своих мужей, сыновей, братьев, а заодно и на свою собственную. Уроков тюрьма преподносит немало, и на одном из них отец Иоанн остановился отдельно.
Это учиться не осуждать. Нам Господь сказал: не судите, и не судимы будете. И мы знаем по опыту христианской жизни, что когда человек, глядя на кого-то, неважно, вслух или даже просто в сердце своем, начинает гордо заявлять, что «Ну как так вот он мог так поступить? Я бы так никогда не поступил». Господь попускает человека впасть именно в то, в чем он осуждал других. Да, мы помним. И должны четко осознавать: есть прокурор, который обязан обвинять, есть суд, который должен осуждать в рамках закона, строго в рамках закона. А наша задача – видеть не преступника, а бедного грешника, которого Господь любит, не меньше, чем любит нас с вами. И если Господь его любит, как можем мы его не любить? И в храмах наших порой можно слышать, что вот, мол, мне, ну вот я вот прихожу в храм, а там вот такой-то, 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 такой-то. Вот как я с ними могу быть рядом? Мы в храм к кому приходим? К Марии Ивановне, Петру Сергеевичу? К священнику? Не к священнику, не говоря кому-то, о ком-то, о другом, будь то сотрудник, будь то прихожанин. Мы приходим к Богу. Мы приходим к Богу. И точно так же любой другой прихожанин, он также приходит к Богу. Если нас Господь принимает, то Он также принимает другого человека. А если Господь его принимает, то наше неприятие – это оскорбление Бога. Вот так же и со всеми теми, кому мы приходим в местах лишения свободы.
Отец Иоанн занимается тюремным служением почти два десятка лет, продолжая дело своего отца, протоиерея Глеба Калиды, которого можно назвать родоначальником, основателем и теоретиком тюремного служения в постсоветские годы. Вот что пишет о нем Лариса Хрусталева, участница нашей программы, разговор с которой еще впереди. Имя ученого и священника Глеба Калиды известно многим. Человек он был необычный, удивительно разносторонний. И была у него одна отличительная черта. Его душа всегда болела о самых несчастных и бесправных людях, о тюремных узниках. Потому он много времени посвящал Бутырскому храму, где окормлял свою непростую паству – разбойников, грабителей, убийц, тех, кого презирает человеческое общество, но кого не отвергает Бог. Чтобы рассказать об этом удивительном батюшке, понадобился бы не один урок. А в рамках сегодняшнего мы лишь отметим – отец Глеб оставил своим детям, а их у него шестеро, богатое наследство – веру. И все они распорядились этим наследством рачительно. Двое его сыновей – протоиереи, настоятели московских храмов. Две дочери подвязаются в монастыре, одна – игуменья обители, другая – вдова священника, насельница. 1 ноября 2014 года исполнилось 20 лет со дня кончины батюшки. И на вечер памяти отца Глеба собрались вместе все его дети, внуки, правнуки. А когда они сфотографировались, то на общем снимке оказалось запечатлено 42 человека. Среди них также есть те, кто продолжает служить заключенным в местах лишения свободы. Мы встретились с одним из внуков отца Глеба, сыном отца Иоанна, Павлом Калидой, и поняли, что его взгляд на тюремное служение может быть полезен многим мирянам. Ведь несут это служение не только батюшки, но и рядовые прихожане. Что они могут делать? Ответ на этот вопрос мы услышим от молодого человека, у которого в жизни много дел. Он занят и наукой, и семьей, и учебой в Свято-Тихоновском университете. Однако этими делами Павел не ограничивается. На сайте «Три радости» о нем пишут следующее. Его можно видеть в алтаре, на клиросе, разъезжающем по поручению настоятеля. Можно видеть и в тюрьме. Там он помогает на службах и ведет просветительские беседы. И везде его присутствие вносит элемент упорядоченности, целесообразности. И наверняка рассказ такого деятельного человека о тюремном послушании поможет кому-то иначе взглянуть на свое участие в приходской жизни.
Мое послушание тюремное, оно сводится к тому, чтобы обеспечивать службы. То есть вот служба проходит каждую неделю у нас по средам. Служат разные батюшки. Всего у нас сейчас 6 священников по очереди служат. И надо обеспечить службу, да, то есть, чтобы было вино, были просфоры, был привезен хор, были какие-то организационные вопросы решены. И вот как бы к этому сводится мое послушание. Вот. Ну, начиналось это все достаточно прозаически. Вот после ремонта храма возобновлялась служба, нужна была такая помощь, а как известно, то, что вообще сложно бывает найти человека, как бы, который мог бы регулярно в чем-то помогать. Вот. Ну и пришлось мне тут как бы включиться в это послушание. Вот. Ну а потом как-то это дело стало постоянным уже, и как бы вот уже несколько лет как этим я занимаюсь, и хор у нас тоже постоянно сложился. Вот. И вот что тут можно сказать, да, что с одной стороны, конечно, в этом как бы послушании нет чего-то сверхъестественного совершенно. То есть любому человеку как бы посильно такое послушание. А с другой стороны, очень хорошо чувствую, что это послушание очень нужно. Что хотя вроде бы вещи простые, вроде такие совершенно обыденные, можно даже сказать, но тем не менее без такой помощи это служение священников тюремных было бы гораздо труднее. Вот. И мне кажется, вот в этом очень как бы большой есть смысл в том, то, чтобы люди, православные люди, понимали то, что помощь, участие в церковном служении это обязанность всех, не только священников, не только диаконов, не только монахов, но и каждого прихожанина, каждого церковного человека. И для каждого человека найдется, в общем, какое-то послушание по его возможностям. Кто-то может писать письма, отвечать, кто-то может помогать в случае там, тюремного служения, закупка книг каких-то, да? Кто-то может в храме помочь. Для каждого это может быть найдено такое послушание, которому по силам. Главное, чтобы человек сам захотел найти такое послушание и послужить Богу таким образом.
Вот так все просто. В церкви всегда есть фронт работ, на котором всегда требуются работники. Жатвы много, делателей мало. И осилить эти работы можно, но только тому, кто умеет организовывать себя и других, кто трезво оценивает свои силы, рассчитывает время и уповает при этом на помощь Божью. А что в результате этого получается? Человек оказывает помощь батюшке, прихожанам или, в нашем случае, заключенным? Да, конечно, но не только. Например, тот, кто выполняет тюремное послушание, кто носит тяготы другого, кто спасает взятых на смерть, тот получает выгоду и лично для себя. Только выгода эта особая, духовная. Как говорит преподобный Серафим Саровский, дело наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, но в извлечении из них большей выгоды, то есть в приобретении Духа Святого Божьего.
Это послушание, оно дает очень много лично для человека, да? И, может быть, даже для человека, который занимается таким послушанием, даже пользы, мне кажется, больше, чем он с реальной пользой приносит там, другим людям или церкви. Потому что когда участвуешь в таком деле, соприкасаешься с другими людьми. Естественно, так или иначе, кому-то приходится какие-то вещи объяснять. И при этом ты объясняешь людям какие-то вещи в такой ситуации, в которой они как бы в высшей степени реальные. Да? Вот человек конкретно вот сейчас находится в тюрьме. Да? Там кто-то за что-то сидит, кто-то не за что-то, кого-то бросила жена. Всех надо, с одной стороны, и утешить, и объяснить им что-то, что они неправильно понимают, иногда даже обличить надо, да, потому что он что-то не понимает. Вот. И несмотря на то, что он в сложной ситуации находится, надо ему найти такие слова, что как бы не по шерстке погладить, да, а наоборот против шерсти погладить. Вот. И каждый раз, когда эти слова говоришь, приходится взвешивать на себя. А вот сам попадешь в такую ситуацию, да? Сам-то ты окажешься достоин своих собственных слов или нет. Вот. Вот это, вот, наверное, вот тоже очень важно, это вот такая вот ответственность, да, что как бы мы говорим, но наша жизнь, она, хотя, конечно, она редко дает какие-то возможности проверить это на деле, вот, но мы должны быть готовы к тому, что рано или поздно придется это проверять на деле.
Говорят, повторение – мать учения. И сегодня мы вновь напомним предостережение преподобного Симеона Нового Богослова об ответственности человека за произносимые им слова. Святой говорит, что за всякое праздное слово нам придется давать ответ в день суда. И важно понимать, что праздное слово – это не только бесполезное или напрасное, но еще и такое, которое мы произносим без опытного познания его сути. Слово, которое сами мы еще не проверили своей жизнью, не познали искусом того, о чем говорим. И преподобный Симеон пишет: «Человек, говорящий другим о Священном Писании, толкующий его тексты, но сам в жизни не исполняющий заповеди Божьи, будет осужден Господом, как присвоивший себе достоинство учителя без Божьей воли».
Вот у меня был тоже один такой случай. Обычно после того, как служба кончится, есть возможность как бы ответить на вопрос, если у кого-то есть. Ну и порой люди задают вопросы, иногда очень неожиданные. Однажды подошел ко мне молодой человек, но было видно, что он как бы не случайно попал сюда. И он говорит, вот такая ситуация, вот его за что-то судят, судят не за дело. То есть он не совершал того, что ему вменяют, но жизнь у него была не идеальная. Вот вопрос, можно ли защищаться в суде или нельзя? Вот такой интересный вопрос, да? Можно, что церковь говорит на это, можно защищаться или нельзя? Вот. Если сказать, что можно, с одной стороны правильно ответишь, а с другой стороны неправильно, да? Потому что были святые, которые не защищались в суде. И это придавало им венец святости. А были святые другие, которые, наоборот, в суде защищались, и это тоже им давало венец святости. Да? То есть тут для человека, если он безропотно примет вот такой крест, несение наказания за какой-то, за несуществующий грех, да? Если он безропотно это несет, то он этим может покрыть множество грехов и таким образом достичь спасения. С другой стороны, если он самонадеянно вступит на этот подвиг и не выдержит, будет роптать, то это будет ему в погибель. Вот. И поэтому, конечно, человек в итоге должен сам решить. Вот. И вот я этому молодому человеку объяснил, он задумался над этим вопросом. Ну и понятно, если он сам вопрос этот задал, значит, он и может как-то осмыслить ответ. Но потом возникает вопрос, а если со мной это случится такая ситуация, как, смогу ли я так поступить или нет?
Еще один участник нашей программы зрителям телеканала «Союз» хорошо знаком. Это диакон Павел Сержантов. Его лекции по православной аскетике и сихасской антропологии многие слушают с интересом, и, судя по благодарным откликам, люди извлекают из них много полезного. Именно отец Павел и посодействовал подготовке уроков о тюремном служении. И услышать его размышления на эту тему было немного неожиданно.
Часто приходится слышать, как люди говорят, что тюремное служение в церкви – дело, конечно, нужное, но это не мое. И вот я в данном случае выступаю как человек, который до какой-то поры тоже думал так. А потом жизнь сложилась так, что я попал в храм, где тюремным служением занимаются. И вот на богоявление духовенство, часть духовенства отправлялась служить в Краснопресненское село, и тогда я понял, что мне бы тоже было бы хорошо там оказаться и там послужить. И вот сейчас я могу сказать, что так или иначе, но я некоторое участие в этом тюремном служении принимаю, понимая, что это вот то самое не мое, но с другой стороны, я понимаю, что я не могу оставаться совершенно к этому делу посторонним, потому что, оказавшись вот в этой среде, в этом тюремном храме, я увидел, что туда пришли люди, ну точно, такие же, какие люди на улице. И я почувствовал себя, что я, ну, такой же вот один из них. И это не другая планета, а это наша планета. И в этих местах находятся не какие-то чужие нам люди, отверженные, и какие-то неприятные, и какие-то просто вот посторонние, а наши братья и сестры. И нас все-таки связывают какие-то крепкие узы. И вот так вот закрывать на них просто глаза не получается. Мне кажется, что вот от этого тюремного служения, ну в чем бы оно там ни проявлялось, кто-то в хоре поет, кто-то в алтаре помогает, кто-то участвует в переписке с заключенными, это тоже внимание, которое оказывается людям, и оно очень важно. Вот это тюремное служение дает много не только тем, кто находится сейчас в заключении, но и тем, кто протягивает им руку общения.
Лариса Сергеевна Хрусталева также является прихожанкой храма Живоначальной Троицы на Грязях и также занимается тюремным служением. А точнее, она переписывается с людьми, отбывающими наказание в местах лишения свободы.
На самом деле, это дети для меня и по возрасту, и по ощущениям таким внутренним. И даже есть один мальчик, молодой человек, ему 28 лет, который зовет меня «мама». Назвал меня «мама», да, и вот в прошлом году на день рождения он прислал мне 1000 рублей из тюрьмы, из колонии, и сказал: «Мама, купи себе цветы на эти деньги, я потом проверю, чтобы ты была в этот день очень счастлива». Поэтому вот они, «я и дети мои», это из пророка Исаии. «Вот я и дети мои, которых дал мне Бог». Вот, но мне дал вот таких вот детей Господь, и Я как-то даже и рада этому. И говорят, что священники говорят, что нет более обездоленных людей, нет более несчастных, чем люди в тюрьмах. Потому что если мы с вами можем куда-то выйти, да, мы можем полежать, посидеть, сходить в магазин, чтобы развеяться, что-то себе приятненько купить, эти люди ничего не могут. У них все по расписанию, они встают в 6, они делают зарядку, у них совершенно нет личного такого времени и возможности уединиться, потому что это большие спальни, да, такие вот казармы, где люди все делают по команде. И поскольку это не санаторий, это даже не армия, то люди настолько несчастны там, и им не с кем поделиться, потому что несколько человек мне писали, что в тюрьме человек человеку волк. Это озлобленные люди в основном, да, совершившие много преступлений. Особенно это касается колоний пожизненного заключения. И мы переписываемся с несколькими, я думаю, сейчас порядка 10 колоний у нас, в том числе самое страшное – это «Черный дельфин», где самые ужасные порядки нам пишут оттуда. Но дело в том, что люди, которые пишут, они пришли к Богу в этих колониях, пришли к Богу, и уже все изменилось. То есть человек ощущает тяжесть своего греха, и он вспоминает свое прошлое с таким ужасом, и почти все они задают вопрос, почему я это сделал, зачем я это сделал, если бы я был верующим, я бы никогда не поступил. И вот отец Константин, старший священник Бутырки, да, Покровского храма Бутырки, мы с ним знакомы, потому что ходим на праздники. И он говорит, что нигде так человек не кается, как в тюрьме. И я наблюдала несколько раз, как батюшки принимают исповедь, и насколько серьезны глаза у заключенных, насколько вот они стоят с такой надеждой, у икон, они так смотрятся, у них так они ставят свечи, что это вот видно что-то особенное совершенно. Господь, Он все-таки ведет каждую душу и какого-то человека неведомыми путями приводит к себе. Мы даже не можем предположить, что так вообще может быть. А вот у меня есть один заключенный, Юра Приходько, который сейчас тоже очень много делает для храма. Но раньше он был неверующий человек в колонии Мелиузе это было. И к нему в руки попало письмо, адресованное другому человеку. Он прочитал и потом пишет мне, Лариса Сергеевна, у меня извините, пожалуйста, я прочитала письмо, адресованное не мне, а там были письма игумена Никона Воробьева, очень утешающие, ободряющие. И вот он прочитал, и он мне пишет, что я написал письмо пострадавшей стороне и попросил у них прощения. То есть человек совершил благородный поступок. Так бы он сидел, а так вот покаялся, попросил прощения, но они мне не ответили.
Отвечать неожиданному собеседнику пришлось Ларисе Сергеевне и объяснять ему, что люди немощны, что они могут и не простить. Но для нас главное, чтобы Господь увидел наше раскаяние, наше сокрушение, нашу решимость впредь не совершать грехи, и чтобы Он нас простил, помиловал и направил на путь спасения.
Через 8 месяцев этот человек стал старостой православной общины. И сейчас мы переписываемся. И поскольку я ребятам посылаю все время, конечно, пишу о нашем храме, они хотят знать о нем. И поскольку у нас настоятель занимается тюремным служением, отец Иоанн Коляда, он сын священника, который первый пошел в тюрьму. Это был отец Глеб Коляда. Вот у меня его фотография висит над столом. И мне же от него по наследству, наверное, достались пожизненные заключенные, которым сходил на смертный коридор. Это знаменитый коридор номер 6 Бутырки. И эти ребята с большой благодарностью вспоминают отца Глеба. И как он, отрывая там от 6 детей, 300 грамм черешни приносил им и сидел с ними, обнявшись. Ну, то есть они старались вот около бачки погреться. Я считаю, что мы также должны обогреть каждого человека. Это душа, которая рвется к Богу. Но в тюрьме ему там ну, негде погреться, да, потому что причастие, исповедь не так бывают часто. И вот поэтому я считаю очень важно это тюремное служение.
В статье «Я и дети мои» Лариса Сергеевна рассказывает о своей переписке с теми заключенными, которые лишены свободы пожизненно, навсегда. Эти люди никогда больше не выйдут на свободу. Они не увидят своих близких, не похоронят родителей. Им суждено жить в суровейших условиях, в камерах с голыми серыми стенами, где табуреты прибиты к полу, где еду подают в кормушки на специальной деревянной лопатке. И похоронят их здесь же. И на могиле не будет ни имени, ни фамилии, ни креста. Эти живые люди для мира уже мертвы. Но Господь судит по-иному. Он и дает им надежду на спасение, а нам через них порой совершенно неожиданные уроки и даже утешение.
Вот у всех заключенных есть мечта выйти на свободу. И они знают, что когда-то они выйдут. Да? У кого-то такие бытовые условия, которые у кого-то другие. Но у пожизненно заключенных такой надежды фактически нет. И люди, которые знают, что они будут сидеть в тюрьме до конца жизни, у них есть надежда только на Бога. Если этой надежды нет, то у тебя и жизни нет совершенно. Поэтому, конечно, они стараются молиться, они стараются читать Библию как можно больше. И есть один у нас практически слепой заключенный, который выучил 3 Евангелия наизусть, знает огромное количество стихов и псалмов наизусть. То есть вот человек живет в Боге, он живет в Боге и связан с Господом. И, конечно же, люди очень страдают из-за совершенных ими преступлений и грехов. И, ну, каются, каются. Дай Бог, чтобы было больше людей, которые бы шли туда, в тюрьму, и понимали, что они нужны. И заключенным нужна эта связь, и нам нужно общение с ними, потому что вот они нас больше учат, чем мы их на самом деле.
Полуночи, и